Мы рассматривали жертвенник, и я только немножко рассматривала, заканчиваю жертвенник. Мы рассматривали его размеры, и мы говорили, что его высота была или 10 амот, это 5 метров, или 1,5 метра, это спор. А по мнению, что это было 5 метров, почему же написано у нас кого-то 10 амот, почему написано 3 амот? 3 амот это было только с какого-то, мы рассматривали с какого-то места. Большое спасибо, Ева. И я видела как раз датский нимбаль, это суфот. Они дают тут некоторые такие объяснения. Одно лишь они рассматривают, почему говорится именно в Торе 3. Они рассматривают, что это параллельно нашим трем вождям, которые были в пустыне, что это Муше, Мирьям и Аарон. Поэтому это параллельно 3. А то, что говорится, что размер был 5 на 5, это параллельно от того, что это было параллельно наших 5 скрижалей. 5 заповедей, которые были в одном скрижале и в другом скрижале, и то, что он внутри был пустой, это понятие, что он в какой-то мере прощал за людей, которых у них как будто бы, можно сказать, что есть человек, у которого есть голова без ума, извините, что я говорю такое выражение, это я просто цитирую Ибн Эзра, так есть человек, который он как будто пустой внутри, и поэтому так жертвенник, он был как будто пустой внутри, и поэтому надо было жертвенник, чтобы он брал и на нем приносили жертвы для человека, который был в какой-то мере не совершенно полноценный, а вот такого немножко вел себя как человек, который он немножко пустой. Извините, что я такое говорю, я только повторяю то, что говорят комментаторы. И может быть, я еще рассмотрю, что да, тоже говорит датский нимбаль эту субботу, что жертвенник, он также прощал, но не только прощал, он также давал, за счет него была жизнь в мире, за счет него было благословение, и также были жертвы, которые не были за счет греха, а были жертвы, которые были именно для того, чтобы принести благословение в мир. Как, скажем, мы лили воду на жертвенник в Суккот для того, чтобы у нас все было благополучно с осадками. И тогда можно рассмотреть слово «мизбех» как аббревиатура «махила», «зхут», «браха» и «хаим». Так, если видите, я тут написала «мизбех». Вы знаете, на иврите мы пишем только буквы, у нас же нет гласных, поэтому я могу это рассмотреть как аббревиатура. И тогда жертвенник, конечно, главное понятие жертвенника – это «махиля», это прощение. И жертвенник для того, чтобы мы приносили на нем жертвы, которые нам прощают наши грехи. Вторая вещь – это «схуд». Мы приносим жертв, на жертвенники жертвы, которые нам дают также. В этом мире это наше достоинство, и мы получаем за это награду. «Браха» – за счет жертвенника было благословение всему еврейскому народу. И Хаим это приводило также жизнь, и то, что это благословение приводило к нам жизнь, жизнь как будто имела два понятия, и также то, что когда человек ведет себя неправильно, и у него ощущение, что у него жизнь закончилась, он уже вообще никак, а когда он приносил жертву, ему это прощало, и он как будто начинал жить заново. И также, конечно, когда есть благословение, это тоже нам добавляет понятие жизни. Поэтому жизнь это была и плюс, и как аннулирование минуса. И тогда есть плюс, и также, понятно, как это, когда у нас есть грехи, это нам прощало и давало нам жизнь, и также это нам давало позитивную жизнь, даже если у нас не было до этого грехов, а мы приносили жертву во имя того, чтобы было нам благословение и благо, которое Всевышний нам дает. Это я только немножко хотела закончить с жертвенником, а тут мы начинаем со всем, что тут. И мы начинаем, как выглядел двор и что было во дворе. И, значит, может быть, я снова нарисую мешкан. И вот это прототип, как будет также потом храм. Только он будет, конечно, намного больше. Так у нас тут есть внутренняя комната, которая называется Святая Святых. И в ней есть только ковчег Аарон, Акодеш, в котором есть скрижали, и на нем есть два круги. И это, по-моему, говорили, что это символика спальни. Это даже называется в книге Деврей Амим Хадар Амитот. Комната кровати. И как в нашу спальню мы никому не впускаем, так же в Святая Святых, как вы знаете, никто, только в Йом-Кипур, главный священник мог входить. Потом у нас есть более наружная комната. В ней, как у нас всегда в салоне, что у нас есть стол. Так, тут уже был стол с 12 хлебов, на котором находились 12 хлебов. У нас был также семисвечник и маленький жертвенник. Я только это нарисую. Значит, это у нас будет запад. Я попробую даже написать это на русском. Тут у нас восток. И тогда у нас здесь у нас север, а здесь у нас юг. Значит, тут у нас стоял семисвечник. Тут у нас стоял стол. Тут маленький жертвенник. Только я все рисую не Конечно, это все очень схематично, но вы видите как. Значит, Арон, я даже не организовала, что у нас здесь. Это ковчег. Тут у нас, видите, три вещи, и он был в два раза. Значит, это было 5 метров на 5 метров, высотой 5 метров. Вот тут первая половина, тут уже было 5 метров, а тут первые 5 метров, они пусты. Когда входит, сначала 5 пустых метров. Такой кубик, а потом, если видите, все это остальное было стояло в 5 других. Только оно не было так близко к стенкам, как я нарисовала. Я нарисовала, конечно, не очень так. Сейчас вокруг этого. И тут я только... Сейчас я нарисую это намного меньше, потому что мы сейчас заканчиваем с жертвами, с мешканом. Сейчас у меня мешкан будет очень маленький. И мы вокруг него посмотрим, что у нас есть. Я нарисовала. Не надо, чтобы это было как раз прямоугольник. Извините, если у меня все не совсем точно. Значит, тут у нас, если видите, есть двор. А только, конечно, вот этих... Этого всего нет, я извиняюсь. Но вот перед двором есть у нас квадрат. И вот 100, у нас тут было 50 амот на 50 амот. Что это 25 метров на 25 метров. И тут тоже было 25 метров на 25 метров. Вот этот двор был тоже поделен на половину. И в половине первой стоял мешкан, и то, что тут у нас пустое. И в этом пустом тут входили евреи, и тут были еще две вещи. Тут стоял жертвенник и умывальник. Вы помните, о жертвеннике мы говорили все время, мы даже сегодня еще говорили о жертвеннике, о умывальнике мы говорили в прошлый раз. Мы о нем тоже будем говорить потом, когда будет описываться, как был сделан умывальник. Так вот, как у нас встроен. И сейчас посмотрим, из чего был сделан ограда, из чего была сделана ограда двора. Это мы рассматриваем глобально, а вот ограду двора мы сейчас еще не знаем, как она была сделана, и сейчас мы о ней рассматриваем. И для этого мы сначала посмотрим, у меня есть книга, где это все описывается. Ну, я должна это все открыть. Я просто рассматриваю, где у меня это есть. Картинка такая более красивая. У нас еще нет. Вот, видите, это видно? Значит, есть у нас бревна, а на бревна натянуты белый материал с дырочкой. Если вы хотите видеть это, как будто бы, вот, это как это выглядит, схема. И если вы видите, в углах нет бревен. Это одна была такая интересная вещь, что в углах нет бревен. Бревна, они как будто бы после угол. Вы замечаете это? Это видно, что эти квадратики, они не в углах. Почему это подчеркиваю? Потому что обычно, когда рисуют, рисуют, что в углах были бревна. А понимаете, это не совсем правильно. Если вы тут видите, это вот мешкан, который я пробовала нарисовать, такой прямоугольник. Тут видите жертвенник, который я пробовала нарисовать, только у него рядом с жертвенником есть длинный трап. Я просто этого трапа не нарисовала. Я только нарисовала кубик жертвенника. И они не нарисовали умывальник. Извините. Вот они тут рисуют, как это выглядело. Что было что-то, на чем это все держалось. А внизу, чтобы они не поднимали. Значит, тут, может быть, я рассмотрю, как выглядели каждого. Значит, мы их называем столбы. Это не бревна. Бревна, из них был мешкан. Балки, из которых был сделан мешкан, мы их называем бревна или балки. А из того, что был сделан двор, мы их называем столбы. Если видите, столбы были вокруг, окружены каким-то такими маленькими поясами. Это были из серебра сделаны такие украшений для этих столбов. Внизу у них есть туфельки из меди, медные туфельки. Значит, тут есть серебро, как вы знаете, оно более серебристого цвета, медь, она более золотистого цвета, так это было так достаточно красиво. И вокруг были вот этот материал, который был белого цвета, с дырочкой. Сверху, если вы видите, есть, тут они нарисуют какие-то добавочные штучки, но то, что самое важное, есть тут крючки. Вы видите эти крючки? На эти крючки были взяты и повешены, повешен какой-то балка, на которой был взят и повешен этот материал, свисал. И эти крючки, они для нас очень важны. О них у нас пишется очень много и очень много комментируется. Вот как выглядит примерно все это построение вместе взято. И вы видите перед входом умывальник. Видно умывальник, поэтому я умывальник нарисовала просто напротив мешка, как вы заметили, немножко в стороне. Его нарисовала, они его рисуют совсем напротив, а жертвенник я нарисовала немножко более в стороне. Это видно, как это выглядело. И видите, вот это белый материал, который так натянут. И впереди был занавес, который называется мас. И входили с обоих сторон. Видите, как есть вход со сторон. И сейчас мы вот это построение будем его рассматривать. Я только хотела вначале, чтобы мы это посмотрели, как это выглядело, а потом мы рассматриваем, что тут написано. Мы сейчас на 27 главе, и мы начинаем 9 пасук. И, может быть, только еще одну вещь, но вы влюхот тасеу то, чтобы ты бы сделал жертвенник. Я возвращаюсь только к жертвеннику, я возвращаюсь к 8 пасуку. А ты должен сделать его, как его взял и показал тебе, как ты был взят и показан. На горе Кенья Асу. И так же будут делать. Почему написано «так же будут делать»? Это понятие, что когда будет построен храм, или если один из утварей храма или мешкана будет испорчен из-за чего-то, или что-то с ним произойдет, надо точно так же взять и сделать так же в будущем эти вещи. Потому что, скажем, у нас еще немножко будет ханука. Как вы знаете, греки, они взяли и все, что было в храме, растащили. И когда пришли хашмонаим, и они хотели начать служить в храме, им пришлось все сделать заново. Значит, как они знали, как и что делать, поэтому тут у нас говорится, и так же сделайте. Или когда был разрушен первый храм, или даже когда Шломо должен был сделать первый храм, у нас есть, значит, у нас есть, есть, конечно, Шмуэль. Он получил, значит, Муше передал прочество. Йошуа, который Йошуа передал дальше, который передалось дальше до пророка Шмуэля. Шмуэль это передал Давиду, Давид это передал Шломо, это описывается в книге Деврейамим. Это надо обязательно было передавать именно стоя, как именно построить храм. И если в какой-то ситуации что-то из этого выходит из строя, мы должны это сделать по такому же правилу, по таким же принципам. Скажем, если мы очень богатые, конечно, мы это делаем там из золота. Если мы не настолько богатые, мы имеем право это делать из серебра, из меди. Если мы еще менее... Значит, у нас есть всякие правила, что и как это можем сделать. Я только хочу рассказать, что когда... Во время Хашмонаим взяли и зажгли семисвечник, он был совершенно не из золота. Понимаете, как это было что-то совершенно как из чего-то другого, потому что мы были очень бедные, и мы не могли это сделать именно как это должно быть идеальное понятие. Но у нас есть правило. И это все было по тем же самым правилам. О, так вот, также храм будет построен по таким же правилам. И также будет святая святых. Понимаете, есть какие-то правила, но на эти правила есть у нас добавочные вещи, которых могут быть добавлены, но это не то, что мы ни в коем случае ничего не добавляем, это все у нас передано по основному преданию, что и как это надо делать, и тут говорится, и так же сделайте. Понятно, как по этим же правилам вы делаете так же дальше. Значит, основные базовые правила, они повторяются все время. Поэтому всегда будет внутренняя святая комната, которая будет называться святая святых, будет более наружнее, которая будет называться святость, жертвенник будет всегда во дворе, умывальники будут всегда во дворе. Только помню, я вам говорила, что в мешкане все будет одно, а когда будет построен храм, который построит Шломо, там будет 10 столов. Я говорила об этом. Кроме стола, который сделал Муше, будет еще 10 столов. Кроме семисвечника, который сделал Муше, будет еще 10 семисвечек. Жертвенник будет один, и у нас тоже о всем есть намеки. И также в святая святых стояли еще добавочно два крува. Это что-то вроде, что-то с крылышками. Громадное. И под то место, где их крылышки стыкались, эти два, под этим стоял ковчег, на котором были тоже два крува. Которых тоже их крылышки, они были направлены один к другому. То, что сделал, это было добавочно, это было из золота, из масличного дерева, покрыто золотом. Это у нас все описывается в книге царей. И также есть намеки в Торе, откуда мы это все можем видеть. И поэтому, когда говорится «бекентас», и также имеется в виду, сделайте подобное также, если что, если это разрушается, теряется или, понимаете, разгромлено. А зачем 10? 10 – это у нас понятие полноценности. Это как это какое-то все возможные варианты. Наша численность, мы численность, у нас есть как 10, наша, я не знаю, как это называется на русском, я просто не знаю этот термин математики, но у нас есть понятие, когда считаем по 2, это как бинарный счет, есть разные понятия счета, а наш счет обычно он десятичный. Поэтому это все было также как будто максимально. В праве все было как будто максимальным понятием. И сейчас я, сейчас мы начинаем 9-й посуд, и мы уже начинаем, как был сделан двор. Васидет хацар хамишкан лефат негев теймана. Клаим лехацер шеш мошзар меабама орех лефеаеха. И ты должен сделать двор для мешкана. Что значит сделать двор? Двор – это имеется в виду ограду для того, чтобы был двор. А что, извините, меня еще что-то спросили, я не увидела. Извините, только одну минуту. Столбы на севере, да, один. Столбы на севере, а семи свечек был на юге. Большой и маленький были на южной стороне. Большой и маленький жертвенник, они были в середине. Извините, большой жертвенник был на юге, а маленький жертвенник был абсолютно в середине. Он был параллелен ковчега, только он находился внутри. Зачем 10? Большое спасибо, Таня, десятичная система. Большое спасибо. Нет, Маша, спасибо, что вы спрашиваете. Жертвенник был каждый раз только один. Был один маленький золотой жертвенник внутри мешкана и один большой жертвенник, сделанный из камней, который был снаружи. Только мы про этого маленького золотого жертвенника еще не видели, потому что именно единственная вещь, которая была сделана в мешкане и никак не перешла в храм, это будут жертвенники. Жертвенники будут в храме совсем другие. Поэтому они как будто бы написаны в конце, и поэтому золотой маленький жертвенник еще не написан, он у нас будет написан потом. В конце Пашат Эцве, и так это объясняет Урахаим Акадош. 2 – это парный счет. Добрый вечер, да. Спасибо большое, Лариса. Значит, как делается двор? Двор делается тем, что у нас есть вокруг двора, и тут говорится, с южной стороны. И тут юг называется двумя названиями, мы еще немножко его просмотрим. Как это? Надо было взять и сделать клаим. Вот это вот материал из дырочек, из льна. Он должен быть для двора, и он должен быть сделан как будто с... Каждая нить была из 8 нитей, и это должно быть... его величина была... 100 амот, что это 20, что это 50 метров длина с одной стороны. И у нас юг называется, я тут напишу это слово, неге и тейм. Я тут видела несколько объяснений. Юг на иврите называется негев. Негев на иврите значит, ленагев на иврите значит взять и вытирать. Значит, юг Израиля, это очень сухое место, как будто его взяли и вытер. Тейман, так называется, есть тут два объяснения, что значит Тейман и почему так называется юг. Одно объяснение, что так называется юг, потому что Тейман это слово Йемен. Вы знаете, Йемен называется Тейман. Если мы просмотрим с Израиля, самая южная точка, которая еще суша от Израиля на юг, это Йемен. После Йемена начинается Индийский океан. Поэтому вот это называется вот южная сторона. И видите, у нее есть два названия, Негев и Тейман. А по другому мнению, Тейман – это от слова Ямин. Ямин значит на иврите правая. Видите, как Ямин и Тейман, они похожи. И у нас Ямин, у нас, и поэтому, видите, когда описывается, как был построен мешкан, мы начинаем с юга. Я знаю, что у нас всегда начинается карта севера, а в Танахе карта совсем по-другому. У нас лицо – это восток, зад – это запад, правая сторона – это юг, а левая сторона – это север. Поэтому у нас правая сторона называется также юг. Вместо юга вы можете сказать правая сторона. Так как, когда мы говорим в человеке, то, что кого-то самое правильное, это правильная правая сторона, поэтому сначала мы начинаем с правой стороны. Но если мы уже начали справа, тогда мы идем также и противоположная сторона, что это юг. Только мы, извините, что это север. Сейчас 10-й псук. Вамудав Исрим. его столбы будут 20, ватнеем 20, и у них будет, значит, если в бревна, которые составляли стены мешкана, у них внизу было у каждого бревна 2 туфелька из серебра, тут нет, тут будет у каждого столба только один туфель. И он будет из меди. Во дворе все было только из меди, кроме только двух вещей. Крючки этих столбов. И они были окружены. То, что вы видели, помните, такие пояса, которые у них были, они были из серебра. Значит, во дворе у нас есть медь в основном и немножко серебра. И есть вот эти крючки. Эти крючки у нас, они потом, может быть, о них будем говорить достаточно много. Они у нас очень много символизируют. У нас буква ВАВ. Это, вы знаете, это одна из букв алфавита, называется ВАВ. Извините, что я с собой не принесла. Только одну минуту, я очень извиняюсь, что я у вас убегаю на минуту, просто только принести вам. Извините, что у меня это не было готово заранее. У нас каждая буква имеет также имя, имеет также символик. Так вот, это буква ВАВ. Так она называется. Это 6-я буква алфавита. И заметьте, что если я ее ставлю вот так, она выглядит как крючок. И поэтому на иврите крючок называется ВАВ. Значит, у нас каждая буква имеет имя. Так как и имя, ее символика. Скажем, вторая буква алфавита – это бет. Бет – это от слова байт, дом. И вы знаете, как выглядит, скажем, буква бет? Там ты ее надел. Видите, домик, а тут дверь. Поэтому у нас каждая буква имеет какую-то свою символику, и она не просто так названа. Так вот, буква ВА, она у нас крючок. И ее символика – это что она объединяет духовный мир, физический мир. И поэтому на иврите, если я хочу взять два слова и объединить, я между ними ставлю букву ВАВ. Ко второму слову это то, что что-то вроде на русском как И. И тоже как крючок. И берет, объединяет два слова. Поэтому у нас ВАВ это вот это понятие крючка и объединения. Поэтому на столбах были эти крючки. И мне кажется, может быть, я говорила уже об этом, я это, может быть, только просто. У нас это, извините, что я сейчас скажу. Мы потом к этому возвратимся еще. Если вы знаете свиток Торы, может быть, я показывала, он пишется вот так. Видите, вот это свиток Торы, и тут текст, текст и текст. Мы же, когда читаем, мы берем, открываем свиток Торы и вот читаем, скажем, вот этот столбик. Заканчиваем, читаем этот столбик. Понимаете, как это по столбикам? Мы же не берем, открываем свиток Торы сначала до конца и читаем вот так. Это просто же невозможно. Так видите, тоже в Торе у нас есть столбики, тоже называется амудим. И кроме шесть случаев, все столбики начинаются с буквы ВАВ. И это у нас называется ВАВЕЙ АМУДИМ, это называется крючки столбиков. А мы знаем все столбики, которые не начинаются с ВАВом. Это называется БКШМО. Хотите, я могу сейчас вам сказать, какие. Скажем, первый столбик в Торе – это бет. Он начинается с бета. Как вы понимаете, он не может начаться ни с чем другим. Потом благословение колена Иуда. Там именно когда Яков благословит своего четвертого сына Иуда. Иуда, та Иудуха, хеха. Вот слово Иуда обязательно должно начать столбик, этот Иуд. Когда мы переходим в море, там говорится о том, что египтяне утонули. Там есть буква Гея, Баима, Харагем. Вот этот Ахареем за ними. Это тоже обязательно должен начать столбик. Видите, мы кого-то знаем точно, что. Когда говорится про то, что надо было в Йом-Кипур принести двух козликов. Помните, один Ля-Зазель. Так там это тоже начинает столбик. Это чин. И у нас Мату-Волеха Якова. Это помните, Бильам говорит, насколько хорош твой дом, твои шатры Яков. Это тоже обязательно должно начать столбик. А все остальные столбики, кроме, может быть, еще одного, которого я не сказала, они только начинаются с ВАВа. Это у нас также, значит, можно рассмотреть, что как будто мешкан что-то отражает Тору. И видите, тут у нас тоже есть столбики, и столбики начинаются с ВАВа. И мы это называем ВАВЕЙ ХАМУДИМ. Это у нас тоже сам точно так же называется крючки столбиков. И это символика того, что Тура объединяет небеса с землей. И точно так же эти крючки, они, если можно так рассмотреть, как будто бы, что такое мешкан, что такое храм? Храм – это же место, которое в нем объединяется духовность с нашим миром. Поэтому у него тоже были во дворе, то, что мы видели, это были эти крючки, которые как будто объединяют верх с нами. Я так много говорила о этих крючках. Они у нас такая очень большая символика. Так связывает цветок Туры с оградой двора. Да. Значит, мы видим нашу Туру как будто как, понимаете, вот мешкан – это присутствие Всевышнего с нами. И тогда, если можно сказать, вот это полотно, которое было вокруг мешкана, оно в какой-то мере как символизирует, как наша Тура, которая нас объединяет вверх снизу. А сам храм, по-моему, мы говорили, то, что вот у них есть туфельки, у каждого столба и у каждого бревна были туфельки, они называются аданим. По-моему, мы говорили об этом. Они называются аданим. И если видите в слове аданим, вы можете увидеть имя Всевышнего, которое мы пишем, которое мы никогда не произносим. Вернее, мы именно это имя произносим, а есть имя, которое пишется и не произносится. А это имя, которое произносится вместо того, что пишется и не произносится. Потому что это как будто бы... Это же был туфелик. Это было то, что было самое низкое. Как будто та связь с Всевышним, с этим миром, которая для нас доступна, которую мы понимаем, которую мы можем так Всевышнего называть, это вот это, понимаете, туфелька каждого столба. И туфелька также каждого бревна. Такая какая-то связь Всевышнего с нами. И сейчас я рассматриваю 11-й пасук. Вехелифа цафон. И то же самое было также с северной стороны. Баорех в длине. Для имя А надо было сделать вот этот материал с дырочками, что он был 100 амот. Длина 100 – это 50 метров. Вамудав и срим. Его столбы должны были быть 20. Ваднеем и срим. Ихние туфельки должны были тоже быть 20. Нехошет из меди, вавея мудима хашокем кесев, крючки столбов и их, то, что их обматывало, должно было быть из серебра. Что значит на иврите цафон, север? На иврите слово цафон – это от слова цафон. Цафон, значит, север на иврите – это от слова спрятан. Потому что на севере – это то место, в котором солнце всегда спрятано, и не как будто бы мы его там не видим. Значит, мы видели длину юга и длину севера. Сейчас нам нужна ширина. Я рассматриваю 12-й песок. Вулоха вахаце, а ширина двора, лифат ям, с западной стороны, потом мы просмотрим, как это называется, запад, клеим хамишим ама, вот этот материал из льна, который был с дырочками, он был 50 амот, это 25 метров. Амудыхем асара, столбы их не были 10. Ваднахем асара, их не туфельки были, тоже их было 10, у этих столбов. Значит, у нас запад имеет три названия. Тут он называется только одним, тут он называется ям. Ям значит море. Если вы просмотрите границу Израиля, и даже если вы находитесь в Синайской полуострове, ваша, когда вы смотрите на запад, у вас Средиземное море. Поэтому на иврите запад – это море. Вы видите, вся длина Израиля, вся западная сторона Израиля – это море. Я только могу сказать только в скобках, как называется еще также западная сторона. Она называется также Маарав, и она называется также Ахол. Она называется зад, потому что вперед – это восток. Значит, если я просыпаюсь утром, автоматически я смотрю на восток, откуда приходит солнце. И тогда у меня зад, он направлен на запад. Поэтому у нас запад называется также море, и запад называется также маарав. И корень слова маарав – это эрев. Эрев значит вечер. С той стороны, откуда приходит вечер. Сейчас 13-й пасук. Вероха в хацер, а ширина двора, лифат кедма мизраха, в сторону кедем это вперед, мизраха это восток, Это два имени, как называется. Восток, он называется вперед, и он называется слово там, где восходит солнце. Мы еще немножко посмотрим. Хамишим ама, 50 амот, что-то 25 метров. Значит, если видите, мы начали, если мы рассматриваем стороны, как тут это рассматривается, мы начали с юга, потом перешли на север, это какая-то противоположность. Мы начали с юга, потому что юг у нас правая сторона, это какой-то позитив, понимаете, как это более хорошая сторона. А потом мы перешли к западу. Потом мы перешли к северу, это когда мы рассматривали длину, потому что север у нас второстепенный, относительно юга. А потом мы перешли, когда мы хотели рассматривать восток и запад, мы начали с востока. Извините, мы начали с запада. Почему мы начинаем с запада? Потому что святость у нас всегда на западе. Значит, когда мы говорим о понятии святость, у нас тогда первостепенное место – это не восток, а наоборот запад. И как это называется «шхина бэма'агав»? Присутствие шхины находится на западе. Святая святых, как видели, она была именно на западе. Та стена, которая осталась от храма и дошла до нас, это также запад, как вы знаете. Западная стена, а не другая стена. Потому что она была ближе всего к святая святых. Поэтому начинаем с запада, а потом восток. Значит, есть у нас разница. Если мы рассматриваем, как человек смотрит на мир, и как, когда мы говорим про святость в храме. Святость в храме у нас запад – самое святое место. Меня спрашивают, что значит «ахо». «Кедам цахтани». Вы можете рассмотреть. Это то, что говорится в псалме. «Ахо кедам цахтани». Всевышний ты меня сотворил зад и вперед. Глобально то, что это рассматривается, можно тоже рассмотреть как запад и восток, но глобально это более рассматривается о том, что первый человек был сотворен как сиамские близнецы. У него как-то была и передняя сторона, и задняя сторона, так как было, с одной стороны был мужчина, с другой стороны была женщина, и потом Всевышний это взял и рассек. Поэтому ты меня Всевышний сотворил, вперед, создал вперед. Это то, что самая такая известная вещь на эту цитату в псалмах. И сейчас мы посмотрим, как у нас называется восток. Восток, и мы, значит, рассмотрели запад, сейчас мы рассмотрим восток. Это у нас как-то считается самая наружная сторона. И в храм обычно входили с востока или с юга. В мешкан ходили только с востока. И восток у нас называется Кедем и Мизпа. Кедем значит вперед. А мизрах значит место, откуда восходит. Лизруах значит светить. Место, откуда начинается рассвет. Откуда начинается свет. А мы, по-моему, говорили об этом, что на иврите, если у меня вот такая форма слова, значит, если у меня корень, а перед этим есть мем с юдом, с кириком, это в 60% показывает о месте. Поэтому это место, в котором начинает светиться. И сейчас 14-й пасук. Сейчас мы рассматриваем восток. Восток – это та сторона, в которую у нас входят. И восток, он не сплошной. Значит, север, юг, север и запад, они сплошные. А восток не сплошной. И сейчас мы рассмотрим, как выглядел восток. Значит, восток, он будет тоже 20, он будет 50 амот. И он будет поделен 50 амот на 15, 15 и 20. Вы согласны, что 15 плюс 15 – это 30, и у нас это остается 20. Значит, мы уже рассмотрели, что запад, его длина была 50 амот. Значит, тогда также, если запад был 50, юг, логично, что он тоже был 50. Понимаете, как это? Потому что это такой прямоугольник. Но у него было 15, это были и 15 с обоих сторон. Они у нас называются как плечи, потому что видите, как выглядят. В плечи с обоих сторон. И они были из белого материала на три столба, и тут были тоже три столба, на которых были натянуты этот белый материал с дырочками из льна, а потом был еще четыре столба, на которых был повешен вход, как можно сказать, был занавес, который он был сделан совершенно из другого материала. Мы сейчас посмотрим, что это. И у нас и при входе в мешкан. Значит, у нас было три занавеса. И эти три занавеса, они символизируют какое-то деление тоже внутри нашего тела. Если можно так сказать, первое деление – это голова. Это вот деление у нас, если можно сказать, здесь. Второе – это деление диафрагмы, так это называется, мне кажется. И третье – это уже как будто сам, самый просто подошва человека. Поэтому у нас тут были три, и они у нас имеют три названия. Это называется парохет, но он называется как будто немножко по-другому. Это у нас называется мсах. И это называется тоже мсах. Первый мсах, парохет, он отделял между святая святых и святой комнатой, между двумя комнатами в самом мешкане. И он был только внутри мешкана. Мсах был снаружи. Перед тем, как мы входили в мешкан, он был виден со стороны двора. И был мсах, который был как дверь, если можно сказать, как занавес перед входом в мешкан. И вот эти два и три, они были такие же. Мы сейчас посмотрим, как они выглядят, и мы, может быть, тоже рассмотрим в этой книге, как выглядят массы. И паут. Извините, у меня сначала вот это при входе в мешкан. Видите, это разноцветная вещь. О, а где же моя порохать? Видите, что я сейчас еще просто хочу показать, как это выглядело. Вроде они нарисовали порохать, я не знаю. Извините, они это нарисовали не цветное. Видите, тут вот это с дырочками, это с дырочками, а вот это вот. Если видите, тут три столба, тут три столба, тут четыре столба. Потому что у нас каждый, у нас были с севера и с юга, у нас были 20 столбов, с запада и востока, с каждой стороны было 10 столбов. И сейчас мы рассматриваем 14-й посок. Сейчас мы переходим к востоку. 13-й посук, я повторяю. «Вылох махацер лифат кену мисбаха, а ширины двора в сторону периода и востока, хамиши мама, 50 амут». Что это 25 метров? 14-й посук. «Хамеши срама ле клейм ле катеф амудыхем шлуша, ваднем шлуша». 15 амут были вот этот материал с дырочками из льна, который был на плечо, вот с одной стороны, и у их столбов было три, и у них были также три туфелька. И 15-й посук, «Валекатева шинит», а с другой стороны, «Хамешесре клаим амудеем шлуша, ваднеем шлуша». Было также 15, тут не говорится амот, но я добавляю 15 амот, вот этого материала, который был с дырочками, из льна, у них были три столба и три также туфелька. А что же было в середине? В середине это 16-й посук. «Улиша лахацер», а ворота к двору, масах, был вот этот занавес. Эсрин ама, он был шириной и длиной 20, он был шириной 20 амот, что-то 10 метров. Из чего он был сделан? Тхелет варгамар ветулат шани вешеш мурза амасе рукем амудем ахба ваднеем ахба. Он был сделан из шерсти и льна. И то же самое, что мы уже видели, все, что было сделано в мешкане, это было из материала, который был соткан. Из шерсти покрасен в голубой цвет, в пурпурный цвет, в алло-красный цвет. Это тулат шани, который был сделан из какой-то выделения какого-то тулат, это какой-то, какого-то червячка. И лен, и это все было взято из одна нить, в которой были. В каждой нити был шерстяная нить и голубого цвета, пурпурного цвета, красного цвета и лен. И они были все, вот это была такая нить одна. Из этой нити взяли и сделали вот этот масах, это в этот занавес, который был перед тем, как перед входом. Это было Масе Руким. Масе Руким, значит, это было вышито. Масе Руким, значит, то, что вы видите с одной стороны, было также и с другой стороны. Есть материал, когда с одной стороны одно, а с другой другое. Тут с обоих сторон была то же самое сутка. И он висел на четырех столбов, у которых были также четыре туфельки. У каждого столба было по одной туфельке. Анатомически есть диафрагма, таз, колено и стопа. Да, так у нас были как будто бы шея, это как будто деление голова, потом первая часть как будто бы туловища и потом последняя. Это просто как у нас, если мы рассматриваем мешка, как отражение человека. Спасибо. И мы сейчас осматриваем 17-й. Так это понятно немножко, как выглядел двор и как у нас был в какой-то мере вход. И как вы видите, тут у нас есть шатнес. Как вы знаете, у нас запрещено, чтобы был лен и шерсть вместе. А тут есть, мы, по-моему, рассматривали, что в мешкане всюду был лен и шерсть вместе. Теоретически это сейчас еще не должно поднимать никаких проблем, потому что я имею право взять, скажем, и вышивать на не шерстью. Если я хочу эту вещь взять и повесить на стенку, как картину. То, что запрещено шатнес, это этим покрываться, на этом сидеть, если это меня как-то греет. Одевать это, покрываться этим. Тут это же было только, понимаете, как это было для мешкана, это я как будто еще не было совершенно для меня, как человека, который меня как-то греет или одевает. Но я вам только хочу сказать заранее, что когда мы еще немножко совсем, мы перейдем в Паршат Тецве, там будет описываться одежда священников, и в одежде главного священника будет шатнес. И тогда мы должны будем рассматривать, как это и почему это так важно, что именно во всем, что было в храме, не во всем, а почти в многих вещах, которые были в храме из материала, там у нас должен быть шатнес, там должен быть лен и шерсть вместе. И какая-то символика. Может быть, мы говорили, если да, но я в любом случае буду это повторять еще раз. Я извиняюсь, что это, понимаете, такая важная вещь, потому что это кажется совершенно нелогичной. Как это может быть? Сейчас мы завершаем все, что было у нас во дворе. 17-я строка. Коля мудей хахацер савив. Мехушаким кесе. Все столбы двора, которые были вокруг, они все были окружены серебром. А потому что, когда мы говорили про восток, там не говорилось, что они были окружены столбы серебром. Поэтому сейчас говорится, они тоже были окружены серебром. Каждый из столбов. Вавеем кесе. И к ней крючки были тоже из серебра. Ваднеем нехошет. А их туфельки были из меди. У всех. Он хотел мне Обама, вырохав хамишим бахамши, выкума хамеш мод, шеш муза в одной мнешек. Длина двора была 100, в амод 100 локтей, ширина была 50 локтей, а потом говорится 50 на 50. Высота 5 локтей, и это было из, вот это все время то, что я подчеркивала, что вот этот материал, он был из льна, и их туфельки были из меди. Почему говорится 50 на 50? Еще раз, значит, говорится, что это было 100 и 50. Потом говорится 50 еще раз. Должно было, как будто это было 100 на 50, а не 50 на 50. И это понятие того, что значит, мешкан, я тут уже нарисовала, видите, у меня просто это впало, и это сейчас... Имеется в виду, что двор, в котором люди могли ходить, и приходить, он был 50 на 50. Помните, я тут нарисовала, поэтому вот, видите, вот тут у меня 50 на 50. А тут у меня вот это выше, это тоже 50 на 50. Если это, конечно, 100 на 50, но тут это как будто не для людей, а тут это для людей. Поэтому говорится двор, поэтому говорится 50 на 50. И его высота была 5 амот. 5 амот это 2,5 метра. Тоже из этого льна, то, что мы рассматривали. И тут снова этот спор, который мы уже рассматривали, о высоту, насколько был высок жертвенник. По мнению, что жертвенник был 3 локтя, тогда высота была вот этого ограды, она была также 5 локтей. Почему? Значит, 3 локтя был жертвенник. Если на нем стоит человек, его еле-еле видно. Потому что человек, он примерно 3 с чем-то локтей. Почти 4 локтя. Поэтому 3 плюс еще, понимаете, как это и как будто меня видно только наполовину. А по мнению, что жертвенник был 10 амот, тогда высота была 15, тогда высота двора была 15 локтей. Там это целый, или там 5 локтей свыше. Понимаешь, что этого чека не было издалека, не видно было то, что происходит во дворе. И 19-й пасук. Лихоль клей хамишкан, бихоль абудото, бихоль итудута, бихоль итудхихацар нехуш. И все сосуды утвари мишкана, и для всего его обслуживания, и все колы, которые были во дворе, миц. И тут вопрос, о чем идет речь. Значит, как вы понимаете, когда ставили эти столбы во двора, надо было же для этого... Да, Авиталь Хай, я еще немножко это рассмотрю. Большое спасибо за вопрос. Мы же должны были, скажем, это все натягивать, растягивать. Мы должны были это все также вбивать. И вот для этого надо было всякие молотки. Вот эти все инструменты были из меди. А у нас была даже такая вещь, что... И тут даже есть даже спор, что это? Что значит эти колы? Но Раши приводит... Вот есть два мнения, как это было. Как вы знаете, материал, даже если он натянут, а когда есть ветер, он шелыхается, это называется, и это в какой-то мере не очень красиво. Поэтому то, что сделали, мне кажется, вы тут можете видеть внизу. Вы видите, что внизу, кроме того, что есть столбы, есть какие-то там натянутые белые штучки. Видите, вот тут вот. Значит, были колы, так, кол, понимаете, которые брали и как-то обматывались вокруг материала и вбивали, в землю. Для того, чтобы никак материал не, понимаете, не шелыхался. И эти колы, они тоже были сделаны из меди. А есть мнение, что врачи приводят, может быть, внутри материала было... Обычно люди также, даже в наше время я видела такое, делают, что когда есть занавески и не хотят, чтобы они двигались, в них внутрь кладут что-то очень тяжелое. За счет этого они как-то отвисают. Так Раши рассматривает, может быть, это имеется в виду, что было что-то там тяжелое, что отвисало, но говорит, что это более выглядит, что были там колы. Потому что ятет, мы это также видим, это слово у яэт, там это рассматривается как колья, спасибо, колышки. Да. Что значит ойль-муэт и что значит мишкан? Мишкан, то, что я видела, что рассматривают, это мишкан, так рассматривают и говорят о нем, когда он был... переезжал с места на место. Вот его, то, что он раскладывается и складывается, и когда именно подчеркивается его нестабильность, он называется мешка. Это слово лишком, это шахен. А когда имеется в виду именно место, в котором обитает святость, он называется ойль-муэд. Ойль – это шатер, а муэд – это там, где как будто бы договорились. Это понятие времени, это понятие договора. Муэд – это слово Яад, это слово ваад, это когда как будто бы есть свидетельство и договор. Мы праздник называем муэд. Это время, которое мы о нем как-то договорили. Оговорили и о нем, и это какое-то особое время. Раньше в подол юбки вставляли металлический обруч. Да, что-то такое тоже, понимаете, как вот совершенно. Так Раши говорит, может быть, это был какой-то обруч, но он потом говорит, нет-нет, это должно быть был просто колы. Колья, спасибо. Какие-то колья, которые, понимаете, как эти колья вбивались для того, чтобы это не колыхало. Если я что-то еще говорю неправильно, я очень благодарю, если вы мне говорите правильно, как это все произносить. Я просто пробую просмотреть, что тут и как это показывают. Вот они. Сейчас это даже цветное. И видите, тут есть вот эти натянутые, видите, вот эти колья, которые тут вот, только почему-то мне это не очень нравится. Тут они это нарисовали совсем по-другому, чем, видите, эти два, они их сделали совершенно другими, хотя в Торе они описываются абсолютно точно так же. И были в какой-то мере из совершенно таких же материй. И как вы видите, жертвенник, он намного ниже, чем забор. Вот этот материал, я называю его забор. Одну секунду, но это в любом случае все части храма и двора, да. Значит, это как, и мы по этому же принципу Безрат Ашем построим также третий храм. Спасибо вам. Спасибо, Наум. А сейчас мы закончили Паршат Тума, и сейчас мы переходим к следующей недельной главе. Это Паршат Эцеве, и тут у нас мы будем тут у нас будет рассматриваться глобально, что будет с Пашат ЦБ. Это будет уже описание одежд священников. Но перед тем, как начинается дело священников, я только хотела рассмотреть название нашей недельной главы. Название нашей следующей, о том, что мы сейчас начинаем. Мы закончили построение мешкана и всех утвари мешкана, кроме одной вещи, это маленького жертвенника. Маленькие жертвенники будем рассматривать потом. Я просто говорю заранее, что мы одну маленькую вещь, вернее две. А маленький жертвенник будет у нас в конце Пашат ЦВ и умывальник, который будет Пашат Китиса. Значит, у нас будет, будет потом также еще раз о маленьком жертвеннике рассматриваться. А, извините, маленьком жертвеннике будет один раз, и еще будет у нас о умывальнике дважды. Это то, что мы еще в какой-то мере не рассмотрели. Я только об этом в какой-то мере взяла и забежала вперед, и уже это тоже рассмотрела. А сейчас наша недельная глава называется Тецаве. Точный перевод слова Тецаве – это накажи. И если видите, у нас слово мицва – тоже самый корень. Меня спрашивают, читаем мы Курбан Тамид Шаббат? Да, в Курбан Тамид тоже читается в Шаббат, только принято есть перед ним в будни и рацион. Перед ним в будни есть просьба Всевышнего, чтобы восстановилась служба в храме и жертвоприношение. Вот эту молитву до мы не читаем, а молитву после, чтобы это считалось, как будто мы взяли и принесли эту жертву, мы дочитаем. Шаббат. Все утро мешкан, да. Так у нас ТЦВ, это значит приказ. И у нас, что интересно, в следующей книге, в книге Вайкра, есть еще одна недельная глава, которая будет называться ЦАВ. ЦАВ значит приказ. Видите, тот же самый корень. И в них в обоих будет описываться о том, как евреи начали, как главный священник, как Аарон, его сыновья и Муше начали службу в мешкане. Значит, в нашей недельной главе будет описываться, вначале мы будем рассматривать немножко про то, как, что делается с священником, потом мы будем рассматривать одежду священников, а потом мы будем рассматривать о том, как началась впервые служба в мешкане. И также Паршат ЦАВ у нас тоже будет описываться, как происходило в начале службы в мешкане. И то, что эти две недельные главы, они называются, ведь они имеют тот же самый корень, это понятие того, что и это особость храма, и особость также мешкана, что мы должны в нем делать только то, что сказано. И запрещено делать что-то даже на миллиметр по-другому. И если, значит, в нашей жизни мы, конечно, соблюдаем и стараемся все соблюдать очень точно. Но если мы делаем какую-то не совсем стопроцентную вещь, это не очень может быть правильно, но это не так страшно. В храме это было совсем не так. В храме, если кто-то делал что-то не 100%, он просто не возвращался домой. Вы знаете, что было главного священника? Если он думал что-то неправильное, когда он находился в святая святых, он уже не возвращался домой. И поэтому у нас называются это недельные главы ЦАВ и ТЦВ, приказы. Там надо было сделать все очень точно. Не направо, не налево. А если кто-то делал что-то направо и налево, все. И за счет этого также в мешкане не было запрета. Вы знаете, в шаббат есть запреты из Торы, а есть то, что нам добавили, нам взяли мудрецы, для того, чтобы мы не переходили и ничего не делали неправильно, они нам ставили ограду. Скажем, я в шаббат не могу играться вот этой ручкой, потому что мы начинаем играться. Это, как говорится, не играйте спичками. Вы начинаете играть спичками, и потом начинается пожар. Так я не могу играться с этой штучкой в шаббат, потому что я, человек может забыть и начать писать. А в храме такого не было. В храме не было ограды в шаббат. Потому что если человек понимает, что если он будет делать минимальную вещь неправильно, и это будет за собой влечь, что он не возвратится домой, люди, конечно, в храме все делают очень, понимаете как? Они совсем в другом состоянии. Поэтому называется «Эйн швуд бамикдаш». В храме не надо было запретов мудрецов. Потому что просто там, понимаете, вот этот закон был, вот это само положение в храме было такое, что если кто-то что-то делал неправильно, он, это заканчивалось, как вы понимаете, очень непросто. Только то, что я рассмотрела, это почему наша недельная глава так называется. Потому что мы тут начинаем, в нашей недельной главе будет у нас в конце описывается, как была служба в мешкане, а служба в мешкане потом в храме, они должны быть очень точные, пунктуальные. Это одна из вещей, из-за чего мы не можем построить сейчас храм. Потому что если он будет поставлен даже на минимально, на 1 миллиметр неправильно, это будет считаться это поклонство. Это будет просто нас всех очень опасно. Значит, если все остальные вещи это не так, а именно в храме, это совершенно другое понятие. Поэтому мы эту вещь у нас в какой-то мере, она сейчас в таком состоянии, и мы не можем сейчас построить храм, и не можем сейчас приносить жертвы, только когда у нас все это будет абсолютно и точно и правильно. И сейчас я читаю 27 глава, 20 пис. ואתה תסבל בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, ללות נפתם. אתה מזמין, נקשי סנביים ישראלה. Я не возьму к тебе масло от маслин чистое, которое взяли их и побили, чтобы это было для освещения, для того, чтобы поднимать свечу, которая будет вечную свечу. Значит, для того, чтобы взять и пользоваться для масла, для семисвечника, надо было не просто масло. Значит, если у вас есть маслины, их надо было побить. Вы знаете, маслины, когда вы на них, из них же не выходит никакое масло. Их надо было побить. И вот первое масло, которое выходит из них, только оно было кошерно для зажигания семисвечника. А то, что делали потом, потом берут эти маслины, после как их побили и вышло первое масло, и кладут в пресс. И потом выходит из них, конечно, также еще больше масла. Но в этом масле есть тоже немножко влаги. Понимаете, как будто влаги самого уже... маслина. Вот это второе масло, оно кошерно для того, чтобы из него в мешкан также приносили мучные изделия, в которых было также масло. Так оно кошерно для вот этих мучных изделий, которые приносили как часть жертвоприношения. А там была мука, там крупчатка с маслом, оно кошерно для, это называется менахот, для минха, для вот этого мучного мучной жертвы, но оно не кошерно для зажигания семисвечника. Для зажигания семисвечника надо было самое чистое масло. Вообще, понимаете, как вот только побили маслины, что-то вышло и все. А для того, если начинали уже давить на маслины, это масло уже было не кошерно для семисвечника. И что значит нер тамид, зажечь вечную свечу? Это имеется в виду, что она должна была быть, ее зажигали каждый день перед заходом солнца. И она горела всю, весь вечер. Есть об этом даже целый спор, делали это утром так же или нет. Я иду по мнению, что это зажигалось перед заходом солнца, а потом утром это бралось и очищалось. И там был... я только уже рассматриваю, я понимаю, что у меня только 1 минута, так я тоже рассмотрю еще одну вещь, которая называется нехтамид. Значит, если вот это все будет у меня в мешках, понимаете, как это будет у меня, значит, тут есть у нас святая святых, а тут у меня стоит семисвечник. Или он рисуется по-другому, мне совершенно, извините, я тут не вижу. И вот тут, видите, тут у меня вот эта свеча, которая ближе всего к святая святых. Когда главный священник зажигал, он ее зажигал первый. И когда потом он приходил, когда уже все свечи потухли, она всегда горела. Я вам говорила, это у нас было до... конца, немножко, там где-то 100 лет, немножко больше, чем 100 лет до разрушения первого храма. Это было время царя Ахаза, очень неприятного царя. Священники пришли в храм и вдруг увидели, что эта свеча потухла. Это было такое понятие, что Всевышний с нами порвал отношения. Мы даже знаем, в какую дату это было. Это считается такой очень тяжелый день. Это чудо, да. Это было такое абсолютное чудо. Да, все, я понимаю, что я должна с вами закончить. У нас как раз закончилось время. До свидания. Бацраха. И у нас только что были все только хорошие вещи. До свидания.